Те же обвинения выдвигаются и против французов. Он обвиняет их в желании задушить и обессилить Германию. И это используется как аргумент, доказывающий необходимость покончить со стремлением французов к гегемонии в Европе. Но в то же время он признает, что на месте Клемансо действовал бы точно так же. Коммунистов он обвиняет в жестокости. Успехи марксизма приписывает политической воле и беспощадности его активистов, а в то же время заявляет, чего не хватало Германии, это тесного сотрудничества жестокой силы с искусным политическим замыслом. Чешский кризис 1938 года и нынешняя война дали множество примеров того же рода. Нет ни одного случая притеснений со стороны нацистов, который бы не объяснялся как защита от притеснений со стороны других. Можно предположить, что эти обвинения — чистая фальсификация, даже без той параноидной искренности, которой могли быть окрашены прежние обвинения в адрес евреев и французов. Но они все же имеют пропагандистскую ценность. Часть населения им верит, особенно низы среднего класса, восприимчивые к параноидным обвинениям в силу своего характера. Презрение Гитлера к слабым становится особенно очевидным, когда он говорит о людях, чьи политические цели — борьба за национальное освобождение — аналогичны целям, какие провозглашает он сам. Неискренность его заинтересованности в национальном освобождении, пожалуй, ярче всего проявляется в его презрении к бессильным революционерам. О небольшой группе национал-социалистов, к которой он примкнул в Мюнхене, Гитлер говорит иронично и презрительно. Вот его впечатление о первом собрании, на которое он пришел. Ужасно, ужасно. Это было клубное сборище наихудшего пошиба. И в этот клуб я должен был вступить? Начали обсуждать прием новых членов. То есть речь пошла о том, что я попался. Он называет их смехотворной мелкой организацией, единственным достоинством которой было то, что она давала возможность действительно личной деятельности. Гитлер говорит, что никогда не вступил бы ни в одну из существующих крупных партий, и это очень характерно для него. Он должен был начать свою деятельность в группе, которую считал неполноценной и слабой. Обстановка, где ему пришлось бы бороться с уже существующей силой и соперничать с равными, не стимулировала бы его инициативу и смелость. Такое же презрение к слабым он проявляет в своих нападках на индийских революционеров. Человек, который в своих целях использовал лозунг борьбы за национальную свободу больше, чем кто-либо другой, не испытывает никаких чувств, кроме презрения к революционерам, решившимся без достаточных сил атаковать могущественную Британскую империю. «Я припоминаю, — говорит он, — каких-то азиатских факиров, быть может, даже на самом деле индийских борцов за свободу. Я не вникал. Мне не было до них дела». Которые шатались в то время по Европе и ухитрились вбить в голову даже многим весьма здравомыслящим людям бредовую идею, будто Британская империя, краеугольным камнем которой является Индия, именно там находится на грани краха. Но индийские мятежники никогда этого не добьются. Это просто чушь, чтобы сборище коллег штурмовало могучее государство, хотя бы потому, что я знаю их расовую неполноценность. Я не могу связывать судьбу моей нации с судьбой так называемых угнетенных наций.